Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня понедельник, 9 сентября. Наши с вами планы на ближайшие 25 минут следующие. Во-первых, подведем итоги избирательной кампании. Кандидаты от оппозиции, например, займут 20 из 45 депутатских мест в Московской городской думе. И еще сегодня «Известия» писали, что Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах. В министерстве пришли к выводу, что во время международных соревнований, на которых разрешалась продажа алкоголя, это в частности чемпионат мира по футболу, не было угроз безопасности зрителей. То есть с 2005 года фактически вот этот вот запрет будет отменен. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК», наш телеграм «Говорит МСК-бот». И еще не забывайте про наш новый телеграм-канал, где все новости, это радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Смотрим на ленты информационных агентств, что они в эти минуты нам дают. Глава израильского МИДа призвал к отмене Венских соглашений после доклада МАГАТЭ по Ирану. Об этом в Твиттере написал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Он говорит, что история показывает, что уступки тиранам приводят к насилию, не к миру. Мир должен объединиться против Ирана в интересах ядерной безопасности из-за поддержки этим государствам региональной и глобального террора. Ну а эксперты МАГАТЭ подтвердили, что Иран ввел в строй центрифуги нового поколения, что позволит Исламской Республике увеличить запас обогащенного урана до уровня, превышающего разрешенный Венскими соглашениями 2015 года. А еще на прошлой неделе, я напомню, что представители Ирана призвали европейские государства предоставить им кредит в 15 миллиардов долларов, и на это они согласятся вообще вот, ну, прекратить обогащение. Так, еще что нам дают ленты информационных агентств? Энергетики восстановили электроснабжение в Хабаровском крае. Это данные российского Минэнерго. Так, и ЕС выделит 5,6 миллиарда евро на поддержку беженцев в Турции через специальный фонд. Что нам в эти минуты дает ТАСС? Глава ФИДЕ Дворкович ожидает суровой борьбы на Кубке мира в Ханты-Мансийске. А в центре Рима проходит антиправительственная манифестация. И Патрушев проводит в Москве встречу с генсекретарем по вопросам нацбезопасности Франции.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме. По данным обработки, 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий. В состав Мосгордумы 7-го созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых от поддержанных оппозиционными парламентскими партиями. Так, от КПРФ, например, попадают 13 человек. Так, много фамилий. От партии «Яблоко» в Мосгордуму избрались 3 кандидатов, прошедшие регистрацию. Кроме того, поддержанным «Яблоком» самого движения с Дарьей Беседина и лидер московских единороссов Андрей Метельский, участвовавший в выборах как самовыдвиженец, столичный парламент не прошел. Окончательные итоги выборов в Мосгордуму предстоит утвердить окружным избирательным комиссиям. Что, какие фамилии вам для ознакомления? Приведу: от КПРФ 13 человек, это Дмитрий Локтев, Николай Зубрилин, Сергей Севастьянов, Виктор Максимов, Елена Янчук, Олег Шереметьев, Евгений Ступин, Леонид Зюганов, Павел Тарасов, Любовь Никитина, действующий вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко, Екатерина Янгалычева, Елена Шувалова. От «Яблока» трое, это Бунимович, детский омбудсмен Максим Круглов, еще Сергей Митрохин. В 8-м округе, как я сказала, уже Беседина победила. Вот такие данные. Что еще в эти минуты нам по выборам? Какая информация есть? Тут было заявление Дмитрия Пескова, который... Так, сейчас, одну секунду, я вам его найду. Во-первых, такая организация есть, значит, «За чистые выборы». Вот Алексей Песков, представитель вот этого корпуса, отметил, что в российской общественной среде уже формируется позитивный имидж общественного наблюдателя на выборах. Он говорит, можно отметить, учитывая, как растет количество наблюдателей, растет интерес к этому процессу, что формируется позитивный имидж общественной среде. Это очень почетно. По его словам, независимый общественный мониторинг с открытия голосования на самых дальних дальних участках, самых первых участках по стране, осуществлял взаимодействие в режиме реального времени по мере возникновения каких-то спорных случаев, их сразу, в общем-то, отрабатывали эти случаи. И вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он говорит, что результаты выборов показывают, что размышление политологов о протестном голосовании не подтвердилось. Но протестное голосование имеется в виду, так принято считать, когда люди либо голосуют за кого бы то ни было, только не за представителя, например, там, партии, или за того, кого поддерживает партия власти, вот, либо просто вообще не приходит. Это называется протестным голосованием, а Песков говорит, что как раз-таки такого и не подтвердилось. Константин Костин с нами на связи, он председатель правления Фонда развития гражданского общества. Константин Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте. Ну, скажите, это все-таки, если отталкиваться от заявления Дмитрия Пескова, это было скорее протестное голосование или все-таки оно не подтвердилось, как говорит Песков?
Нет, понимаете, протестное голосование, оно, как правило, выражается в голосовании ногами. То есть люди просто не приходят на избирательные участки. А второй вариант протестного голосования – это испортить бюллетень.
Ну, или еще проголосовать за кого бы то ни было, только не за представителя власти. Пусть даже это будет какой-то малоизвестный кандидат.
Уже же было, и в 2011 году экспериментировали с этим. Uh-huh. Это не протестное голосование. Что значит, когда люди кому-то делегируют свой голос, какому-то конкретному политическому представителю, они так или иначе солидаризируются с ним. Да, и поэтому здесь такой логики, знаете, что на зло клопам сожжем квартиру, ее нет. Поэтому все эти вот истории с умным голосованием, uh-huh. еще с каким-нибудь там, с какой-нибудь стратегией, они изначально такие, носят, знаете, такой информационно-спекулятивный характер. Да, это вот что-то, голосуй за любую партию, кроме «Единой России». Ну, мы же это видели, это никак не ухудшило результат «Единой России» в 2011 году.
Не, ну, у нас сейчас 2019 все-таки год интересует.
Которые должны были голосовать. Все получили свои средние значения.
Нет, давайте не про 2011 год все-таки, а про 2019. 2011 уже в прошлом, это история.
Ну, давайте про 2019. А что, собственно, в Москве главными выгодополучателями от вот, протестной волны, угу. да, вот от выступлений, от там... каких-то там социальных процессов, которые вызывают у людей негатив, получили коммунисты и Справедливая Россия. Да, то есть очевидно совершенно, что левые политики, когда есть социальные проблемы, ну, они голоса слышнее, они, в общем-то, получают большую поддержку на выборах всех уровней.
Угу. С вашей точки зрения, вот, точнее как, с точки зрения социологии, что эти выборы показали? В сравнении с предыдущими, например.
С точки зрения социологии, они с точки зрения социологии не показали ровным счетом ничего. Они подтвердили, такую стабильность и устойчивость московского политического ландшафта, да, которая не меняется уже примерно 15 лет. Да, смотрите, у нас в Москве примерно 50% это избиратели, поддерживающие власть угу. и партию власти, ну, в том или ином виде, да. 25% это оппозиционеры, причем такие мотивированные, так сказать, с четко выраженным политическим поведением. Это оппозиционеры самых разных взглядов, да? Это и левые, и правые, то есть тут все, да? И 25% это ситуативный электорат. Да, то есть это те люди, которые не имеют четких политических пристрастий и в зависимости от текущей информационной, социальной повестки примыкают к той или иной группе. Сейчас, как я уже говорил, вот этот ситуативный электорат качнулся влево. Да, и поэтому мы видим улучшение результатов КПРФ и Справедливой России, социалистических партий, по сути.
С вашей точки зрения, это какой-то, вот, скажем так, точечный эффект, или действительно это концепт, и Мосгордума будет какой-то вот немножечко другой, чем она была?
Ну, смотрите, на самом деле уже в 2009 году стало понятно, что... Там Москва, москвичи, жители города не очень довольны вот такой структурой своего представительного органа, когда mm-hmm. больше 90% контролируют представители одной партии. Тогда, если вы помните, после выборов в Мосгордуму был вообще масштабный политический кризис национального масштаба. Тогда Государственная Дума остановила работу, если вы помните, потому что представители оппозиционных партий покинули зал пленарных заседаний. Угу. Да, и, собственно, тогда же стало очевидно, что эта трансформация назрела, и эта трансформация началась. Да, в 2014 году там были первые приметы этой трансформации. Да, появился блок «Моя Москва», да, соответственно, увеличилось представительство оппозиционных партий. Да, и сейчас, соответственно, мы видим, вот как вот, это вот этот политический ландшафт Москвы, да, как он, по сути, оставаясь стабильным, меняет вот это распределение по партиям.
Оно меняет просто по названиям, или вы считаете, что концептуально что-то поменяется? Ну, потому что нет, принято в обществе считать, что это просто вот, системная позиция.
В Москве вот эти вот изменения в процентах вот у основных политических игроков происходят из-за поведения ситуативного электората. Я вот еще раз вам пытаюсь
сказать. Да-да-да.
Да, 50% в Москве, они вообще-то поддерживают власть. 25% никогда не поддерживают власть. А вот еще 25% они ведут себя по-разному. В 2014 году из-за крымского консенсуса, на волне этого крымского консенсуса, большая часть ситуативного электората поддержала власть. Да, поэтому тогда вот это начало трансформации, там, скажем, от Лужковской модели Мосгордумы, да, к Собянинской, да, она была не очень заметна. А сейчас просто, ну, мы вот увидели это выражение. Но ничего с точки зрения вот политических пристрастий, да, больших социальных групп в городе Москва не произошло, не изменилось. В том смысле, что только ситуативный электорат, вот эти 25%, сейчас проголосовали больше за коммунистов и за справедливую Россию.
И за яблоко тут еще есть.
Ну, яблоко, да, оно, в принципе, периодически попадало в Московскую городскую думу. Сейчас яблоко получило, то есть оно установило свой рекорд по числу своих депутатов, по размеру своей депутатской фракции. Да, теперь, собственно, от того, насколько эффективно отработают эти депутаты, зависит, что будет в 2024 году на следующих выборах, как поведут себя эти 25% ситуативного электората. Если они оправдают доверие людей, они останутся с ними. Не оправдают, они вернутся там к Единой России. Да, то есть в этом смысле вот все вот это вот перераспределение там партийных результатов, оно определяется этой вот большой достаточно группой граждан, примерно 25%.
Насколько ценны, Константин Николаевич, вообще вот эти вот показатели избирательной кампании, с учетом того, что явка 21,66, это же все-таки немного в масштабах огромного мегаполиса?
Послушайте, ну вообще-то проблема явки, политическая активность – это вообще проблема всех огромных мегаполисов. Да, там выборы мэра Нью-Йорка проходят при явке там, в 12-14%.
Так.
Да, то есть, ну, то есть это такая общая ситуация для всех больших выборов, потому что в мегаполисе вот этот диссонанс между жизнью современного человека, когда он там почти все свои вопросы решает либо через интернет, либо через приложение в мобильном телефоне, вот эта история прийти на избирательный участок, бросить бюллетень, она выглядит наиболее, знаете, такой. Ну, то есть вот этот диссонанс очень очевиден. Да, ну, то есть как это, я там билеты покупаю, там, на работу устраиваюсь при помощи мобильного приложения, да?
Ну, да.
А чтобы выполнить гражданский долг, мне надо вот как-то потратить время, как-то вот. И здесь без изменения какого-то глобального, серьезного такого институционального вот самой процедуры голосования, каких-то серьезных показателей явки не поменяется, да? Потому что 20% это естественная явка на выборах Мосгордумы. Она такая всегда.
А кто эти 80%, которые не пришли? Ну, чуть поменьше.
Ну, там самые разные люди. То есть большинство из этих людей как раз являются лоялистами. Они как раз считают, что все будет хорошо, что у них у лоялистов...
А может быть, просто ничего не изменится?
Активная часть. Вот они и проголосуют правильно. А мы лучше, так сказать, отдохнем. Мы лучше, так сказать, посвятим время личному развитию и так далее.
Ага. А если рассматривать вот условно там почти 80% не прошедших, хотя бы часть из них, это люди, которые, ну, скажем так, там, своих кандидатов, например, не нашли на этих выборах и не хотят легитимизировать или там брать ответственность за легитимизацию тех, кто, значит, выдвигается в том или ином округе.
Вы преувеличиваете их уровень политической активности и осведомленности. Как правило... Все, что вы говорите, это отговорки. На самом деле, ну, есть разные степени политической активности каждого конкретного индивидуума в социуме. Этому посвящено огромное количество политических исследований. Вот. Ну, просто есть люди, которые Понимаете, ведь декларируемая явка всегда очень высокая. Знаете, декларируемая явка в Москве, она вот, и когда социологи там за пару месяцев до выборов опрашивают, она там на уровне 70%.
Угу.
Но люди опытные всегда говорят, да вы подождите, реальная явка будет на уровне 20%. Потому что 50% это, так сказать, дают социально одобряемый ответ.
Понятно. Да, спасибо большое, Константин Николаевич. Константин Костин был с нами на связи. Он председатель правления Фонда развития гражданского общества. Игорь Беспрозванный говорит, вот это я осведомленный и активный. Ну, то есть вы пошли все-таки, Игорь Беспрозванный. Так, еще 80% это кто, задается Вася с Марса. Ипатий говорит, в целом, кажется, голосование Навального, вот это умное голосование, вы имеете в виду, провалилось, выполнил свою функцию, выдвинул внука Зюганова, еще несколько человек, приближенных к Единой России, в лице людей коммунистической партии. Это вот Ипатий пытается расшифровать, а все-таки что же это было такое. Еще в программе «Умные парни» обязательно тоже про выборы поговорим. А нам дальше с вами надо двигаться. Да.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах. Ведомство подготовило положительный отзыв на соответствующую инициативу Нижней палаты парламента. Как сообщает газета «Известия», в министерстве пришли к выводу, что во время международных соревнований, на которых разрешалась продажа алкоголя, не было угроз безопасности зрителей. То есть тест пройден. Ранее законопроект предложили депутаты Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года. Его временно отменяли на период чемпионата мира по футболу в 2018 году. И панк 13 сразу, когда запрет пива вводили, как тоже аргументировали. Теперь эти аргументы не работают, и не идет ли это вразрез с законом о распитии в общественных местах. А вот этого мы все спросим как раз у Араза Дурдыева. Он директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB&BFFS. Здравствуйте, Арас.
Добрый день.
Скажите, вот наш слушатель сразу же вопрос задает. Ну, когда запрет вводили 14 лет назад, это же аргументировали. А что, сейчас какие-то люди другие появились? Им теперь можно пить алкоголь на стадионах, пиво точнее, или что? Что там произошло?
Ну, я напомню, что запрет был введен в 2005 году.
Да.
Лидером явились те беспорядки, которые случились после поражения сборной России во время чемпионата мира, если помните. Действительно, с того момента очень многое поменялось, культура потребления в нашей стране поменялась, да, соответственно, законодательство изменилось, и прошедший чемпионат мира по футболу, где было впервые за долгое время, собственно, опробировано, да, продажа пива на стадионах, показало, что на данном этапе мы гораздо о более цивилизованной культуре потребления можем говорить, и, наверное, о том, что мировая практика, где слабоалкогольные напитки, пиво в частности, да, присутствуют на стадионах, уже готово, в том числе и быть практикой в нашей стране.
Подождите, а как могли люди поменяться за 14 лет? Может быть, это все-таки не репрезентативная выборка? Одно дело чемпионат мира, когда люди вообще со всего мира приехали, а другое дело, когда свои собственные родные болельщики, которым и запрещали фактически, чтобы поколение сменилось за 14 лет, оно какое-то другое стало?
Вы знаете, все-таки люди меняются действительно. 14 лет достаточно большой период времени. Если вы просто оглянетесь назад, да, и посмотрите, что было 14 лет назад, были и киоски, было совсем другое потребление, и культура была действительно другая. Да, сейчас действительно та публика, которая присутствовала на стадионах, она во многом, наверное, была международной, да, и показала нам, в том числе, каким образом цивилизованно это можно делать. Тем не менее, все болельщики болели, в том числе и в барах, и на улицах. И вы видели, каким образом они выражали свои эмоции в связи с успешным выступлением сборной. Никакого насилия, никаких беспорядков.
Ну, это потому что было успешное выступление сборной. А представляете, если какой-нибудь, просто я моделирую ситуацию, какой-нибудь чемпионат здесь, два клуба встречаются российских, и если команды друг друга просто вот с трибун, ну, грубо говоря, оскорбляют, что ты такой-то, ты болеешь за эту команду, а я лучше, моя команда лучше, то что будет, когда эти люди будут еще подогреты спиртным?
Знаете, присутствовал на дерби «Спартака» и «ЦСКА» совсем недавно. Присутствовал, собственно, на матче «Спартака» и «Зенита», где тоже достаточно принципиальное соперничество среди болельщиков. И, слава богу, сейчас это действительно совсем в другом плане происходит.
То есть другие люди уже.
И более того, я могу сказать, что мы как страна шагнули вперед с точки зрения организации этих мероприятий, безопасности на стадионах и за его пределами. И все, в принципе, отмечают эту четкую, собственно, архитектуру, да, безопасности, собственно, те меры, которые сейчас есть, они действительно превентивно обеспечивают тот уровень, который нужен. Поэтому, наверное, все-таки надо чуть более с доверием относиться к нашим, собственно, болельщикам и к нашим людям. Мы цивилизованные, мы можем болеть.
Арас, а может быть, клубам, может быть, все объясняется именно экономической целесообразностью, потому что клубам нужны деньги, нужны спонсоры, нужно привлечение спонсоров. Соответственно, и спонсоров тоже надо чем-то заинтересовать. А, например, производители пива – это очень даже выгодные спонсоры.
Знаете, у нас страна, где очень много очень выгодных, скажем так, сфер, да, мы нефтегазовая страна в большей степени, поэтому если бы было бы желание только пополнить бюджеты, есть масса спонсоров.
Надо почему понимать, только что... и пополнить бюджет тоже? Давайте так рассуждать.
Ну, пополнить бюджет, я имею в виду клубов, да. Угу. Надо говорить о том, что интересно людям, чтобы привлечь людей на стадион. Люди приходят болеть, они хотят прийти ровно так же, как приходят болельщики в Англии, в Германии, в других странах, в Америке, в Соединенных Штатах, да, мы ничем не хуже. Да, мы также можем прийти и, собственно, цивилизованно болеть с тем напитком, который нам хотелось бы пить, который нас ассоциируется с этим видом спорта. И надо просто больше доверять, и при правильных мерах безопасности это вполне работает.
А то, что алкоголь ассоциируется с видом спорта, это нормально, вы считаете?
Знаете, слабый алкоголь, конкретно пиво, оно действительно ассоциируется с футболом. И эта культура боления, она во всех странах мира, невозможно отрицать. Именно поэтому ФИФА даже в тех странах, где, в принципе, такое запретительное законодательство, как было в нашей стране, да, делает эти исключения. Потому что просто болельщики не поедут.
Ну, у нас, наверное, исключение тоже будет, но, скорее всего, там, в Чечне, например. Правильно я понимаю?
Все зависит. Все зависит от параметров того законодательства, которое будет, да, и которое внедрят. Там, где это будет целесообразно для местных органов, наверное, они каким-то образом будут эти вещи настраивать.
Ограничение какое-то, с вашей точки зрения, все-таки на фоне возврата, либерализации вот этого законодательства нужно? Например, только пластиковая тара или там не больше 0,5 в одно лицо? Подни руки.
Знаете, во время чемпионата мира по футболу, поскольку мы были вот основными, единственными спонсорами именно в категории пива, да, мы применяли все эти методы. У нас продавались в руки не больше 4 стаканов. Да, надо понимать, что человеку оставить второй раз очередь, ну, практически нереально, потому что все приходят смотреть футбол, да, очень мало времени. Поэтому, как правило, по 4 стакана. Действительно, проносили на трибуны можно было только пластиковые стаканы, да, то есть никакой стеклянной тары либо алюминиевая, она не допускается на стадионах. Мы также говорили о том, что в случае, если были бы сложности какие-то, мы могли бы ограничивать, там, первый тайм продавать, например, алкогольное пиво, второй тайм только безалкогольное пиво и так далее. Либо ограничивать продажу алкогольного пива на определенной минуте, например, до 75-й минуты. Такие практики тоже в Бразилии, например, в свое время практиковались. Поэтому это все настройка, такая тонкая действительно настройка, которая будет отталкиваться от той практики, которая сложится. Надо дать шанс, надо дать людям действительно доказать, что они могут нормально болеть, и у нас цивилизованные люди.
Понятно. Спасибо большое, Арас. Арас Дурдыев был с нами на связи, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ABNB FFS. Так, Евну Азов говорит... Где же вы тут говорили-то, что-то я не помню. Вот, культура, алкоголь, футбол, вместе любовь, комсомол, весна. Ну, чтобы всем было хорошо. Вы же слышали Араза Дурдыева. Говорит, и болельщик поменялся, болельщик уже не такой агрессивный. Другое дело, если либерализуют, а вдруг опять беспорядки какие-то, до следующих беспорядков либерализуют это законодательство. Кто знает, 4 стакана в одно лицо, это же все-таки достаточно, чтобы так вот прям себя почувствовать. Иногда слишком хорошо, а иногда настолько хорошо, что уже плохо становится. Так, сделают цену 400 рублей за пол-литр, никому не нужно оно будет, говорит Ози. Ну, вы знаете, в кинотеатр, если, по-моему, пускают же с алкогольными напитками, с пивом в частности, или там попкорн же покупают, если в магазине это стоит, там, я не знаю, 20 рублей, то за 200 тоже покупают попкорн. Почему вы считаете, что пиво за 400 не будут покупать? Так, мотался с фанатами в электричке недавно. Не-не, люди не изменились, говорит Панк 13. Ну, а раз Дурдыев Панк считает по-другому. Людям надо дать шанс. 14:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Минобороны, во-первых, наша рассекретила архивные документы о пакте Молотова-Риббентропа. И документы были, значит, рассекречены к 80-летней годовщине с момента подписания документа между Советским Союзом и Германией. И вторая тема – это в России могут усложнить допуск к водительским правам. Госавтоинспекция разработала проект поправок к Федеральному закону о безопасности дорожного движения, и в нем содержится ряд нововведений в области подготовки водителей и обмена прав. Пишет об этом «Коммерсант», подробнее поговорим. Ленты информационных агентств в эти минуты что дают? Шойгу после переговоров 2-2 России и Франции об СНВ-3, он говорит, симметричные шаги по недопущению гонки вооружений необходимы. 15 школьников пострадали в ДТП с автобусом и автоцистерной в Дубае. Это издание The National пишет, экс-глава Банка Украины, Нацбанка Украины, простите, намерена просить политическое убежище в случае преследования. Саркофаг египетской царицы, жившей 3200 лет назад, показали в египетском Луксоре. Так, лента ТАСС в эти минуты что нам дают? В руководстве Молдавии пока нет единого подхода к решению проблемы Приднестровья. Об этом Игорь Дадон, президент Молдавии, сообщил на пресс-конференции. Так, опять заявление Сергея Шойгу после встречи с французским коллегой. Ну вот есть еще Верховный комиссар ООН, призвала Индию и Пакистан обеспечить соблюдение прав кашмирцев, потому что там в регионе сейчас очень напряженная обстановка, и Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет выразил обеспокоенность шагами Индии, касающимися прав кашмирцев, в частности, ограничениями на функционирование сети функционирование интернета и на мирные собрания.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минобороны рассекретила архивные документы о пакте Молотова-Риббентропа. Архивные документы рассекречены к 80-летней годовщине с момента подписания документа. Министерство обороны, значит, сообщило вот как раз подробности, что там. Это документы из фондов Центрального архива военного ведомства «Хрупкий мир на пороге войны», опубликованные в мультимедийном разделе на сайте. Раскрывают эти документы что? Неизвестные подробности мировой военной политики накануне столкновения, говорится в сообщении департамента. Предполагается, что они объяснят, почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения. Среди опубликованных материалов это шифротелеграмма начальника главного политуправления Красной Армии, отправленной руководством СССР из разных городов Западной Украины. В них говорилось о неподдельном энтузиазме, с которым украинцы встречали советские войска, о разоружении местными жителями отдельных подразделений польской армии и их большой заинтересованности в жизни Советского Союза. Кроме того, Минобороны обнародовала служебную записку начальника генштаба Красной Армии Бориса Шапшникова, наркому обороны СССР 24 марта 1938 года. Текст, занявший 31 страницу, он написал от руки, изложив в записке оценку военной угрозы, которую могут представлять различные государства, как самостоятельные, так и в составе военных союзов и блоков. Согласно информации Шапошникова, угрозу для государства представлял не только военный союз Германии и Италии, но и Польша, находящийся в орбите фашистского блока. Он сообщал, что накануне войны у альянса Германии и Италии насчитывалось в сумме более 160 пехотных дивизий, более 7 тысяч танков, 4,5 тысячи самолетов. Алексей Исаев с нами на связи, он военный историк, кандидат исторических наук. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, понятно, что в формате вот эфира мы сейчас полностью все эти документы не можем перечислить, но если обобщать, меняет ли опубликованные документы какую-то позицию, может быть, по тем или иным событиям истории, трактовки, понимание того, что тогда происходило, как вы считаете?
Строго говоря, записку Шапошникова опубликовали еще в 98 году, а здесь она представлена именно в факсимиле, написана от руки, причем от руки из соображений секретности. Не доверяли перепечатывать машинисткам. И кто мог сам печатать, тот печатал. А Шапошников, как человек старой школы, он писал от руки. Что они нам показывают? Это дополнительно Министерство обороны просто выбрало документ, который действительно показывает, что Польша в 1938 году, в марте 1938 года, заметим, это еще и до Мюнхена, расценивалась как потенциальный противник. И изменение этой ситуации Это такое окно возможности, что она перестанет быть противником, она, называется, куда-то в сторону уйдет или там вообще исчезнет с политической карты на какое-то время. Угу. И еще один момент – это то, что оценивали противников как весьма многочисленных и еще большое беспокойство Шапошников высказывает о Прибалтике, причем он фактически правительски говорит о том, что она может быть захвачена очень быстро, и очень быстро была захвачена не Прибалтика, а Норвегия. Тем не менее, немцы там показали свои реальные возможности, что они могут сделать против районов, которые от них близко. Угу. И вот этот вот бросок на Прибалтику и немецкие танки или даже пехота под Кингисеппом и под Нарвой, это очень большая проблема была.
Алексей Валерьевич, а тут сказано в, значит, заявлении Минобороны, что вот это вот рассекречивание документов может объяснить, почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения. С вашей точки зрения, о каких решениях идет речь? Не знаю, там, раздел Польши или что? Главное здесь, ключевое вот во всех этих документах, чтобы мы сейчас, в 2019 году, поняли что?
Чтобы мы поняли, почему был заключен пакт, известный как пакт Молотова-Риббентропа. Да, и он... Объяснение его заключения беспокойством относительно, во-первых, Прибалтики, во-вторых, национальный вопрос украинский там проскальзывает. Угу. И, наконец, вот самый центральный момент, это как раз вопрос о том, что Польша находится на грани, она может оказаться нашим противником, и это для нас ухудшит стратегическую обстановку. А также еще объясняет пакт, ну, в том числе, это одно из объяснений, не первое, но, что называется, в первой пятерке, беспокойством за границы на Дальнем Востоке, в Забайкале, то есть противостоянием с Японией. Это, опять же, все написано до Холхенгова, угу. Пишется о том, что, да, обстановка такая, что придется, возможно, Советскому Союзу воевать на два фронта. Поэтому дальневосточный вопрос Советский Союз очень беспокоил, и западные союзники в переговорах его упорно игнорировали, что тоже не вызвало восторгов и подвигло к тому, чтобы двигаться в сторону заключения пакта с немцами.
Алексей Валерьевич, а с вашей точки зрения, на основе чего принимается решение о раскрытии тех или иных секретных документов? Мы просто знаем, что в последние недели, значит, были заявления и Польши, было заявление Бориса Джонсона, было заявление болгарской стороны по поводу того, как они к Советскому Союзу относятся и вообще к значит, вхождению Красной Армии и так далее. Вот с этим связано, то есть с внешней политикой, которая сейчас муссирует вокруг, значит, годовщины начала Второй мировой войны или что?
Ну, как я уже говорил, что записка Шапошникова, она была рассекречена, опубликована уже давно. Вот сообщения Миклиса, да. Они, да, их наверняка приурочили к дате, и, опять же, они показывают, что действия Советского Союза с энтузиазмом встречали население. То есть это в том числе ответ на какие-то информационные бомбы, которые пытаются вбрасывать с той или иной стороны. Но в целом, даже, что называется, граждане могут инициировать, писать запросы о рассекречивании. То есть у нас архивная политика, на самом деле, достаточно открытая, по крайней мере, в сравнении с многими другими странами.
С вашей точки зрения, сколько еще таких документов, которые касаются, значит, Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в российских архивах, вот действительно требуют сейчас рассекречивания? Или все самое чувствительное все-таки должно быть как-то вот под грифом секрета навсегда, да, на долгие годы?
Да, давайте уже разделим рассекречивание и публичное выкладывание, чтобы каждый мог с дивана. Рассекречено абсолютное, давайте, да, большинство документов, касающихся предвоенного планирования. Угу. Для того, чтобы к ним получить доступ, гражданин должен там приложить некие усилия, встав с дивана. Вот, для того, чтобы они стали доступными всем с дивана, это, да, возможно, это в ближайшее время будет. Но так они рассекречены, и тот, кто хочет их получить, он может, так сказать, пойти в архив, их получить. Остаются закрытыми некие там группы, в том числе по, так сказать, бюрократическим соображениям, но картину это все не изменит. То есть сейчас достаточно рассекречено, чтобы иметь цельную картину предвоенного планирования, чем предвоенного в широком смысле с 20-х годов 20 века.
Но, казалось бы, цельная картина была уже давным-давно, но при этом мы видим заявления, опять же, там, европейских государств, европейских лидеров в части того, что делала Красная Армия, в части вообще политики Советского Союза, ну, то, что, например, на прошлой неделе было. С вашей точки зрения, какие еще есть методы у Российской Федерации, чтобы на это отвечать? Вот кроме того, что публично дается доступ любому, как вы говорите, с дивана зайти и убедиться, что, в общем-то, вот так оно было, вот, вот так вот на самом деле, а не так, как кто-то там говорит.
Ну, помимо этого, нарратив, то есть описательные какие-то вещи, то есть когда пишутся, например, как вот известная работа Дюкова по там 20 вопросов о пакте Молотова-Риббентропа, то есть когда есть для людей, кажется, разжевывают какие-то факты, потому что из чтения довольно пространной записки Шапошникова не все поймут контекст. А так есть немало публикаций, они в том числе, опять же, доступны в интернете, в которых на основе рассекреченных документов объясняется, что происходило. И есть немало публикаций, в том числе и там наших, и зарубежных. И тот человек, который хочет узнать больше, он сейчас узнает гораздо больше при минимальных усилиях, чем там 20 лет назад.
А вы считаете, что много людей хотят вот так, не военных историков, людей, чья профессия, например, я не знаю, дипломаты, кто угодно, да, не связаны с этим напрямую, хотят узнать, что на самом деле было, и погрузиться в эту историю? Или все-таки вот это вот публичный доступ, это скорее для внешнеполитических партнеров, это для военных историков, это для дипломатов, то есть людей таких, это узкоспециальная история?
Насколько я могу судить, из общения, в том числе с читателями моих книг, интерес к истории очень большой. И возможность, во-первых, там, прочитать именно объяснение профессионалов, а потом прикоснуться к документам, это нужно гражданам России прежде всего. И интерес, он не ослабевает, он на самом деле, конечно, связан с какими-то политическими моментами, там, с оценкой роли личности Сталина, но когда человек, заинтересовавшийся в силу тех или иных обстоятельств вопросами, имеет возможность там все прочитать и убедиться, что то, на что ссылается, реально существует и может быть предъявлено, это, например, простой момент, это секретный дополнительный протокол. Немало копий было сломано относительно его подлинности ввиду того, что были опубликованы на низком техническом уровне его факсимильные изображения. В этом году к круглой дате, в 80 лет, были опубликованы просто в очень высоком разрешении вот для снятия всех вопросов вот эти секретные дополнительные протоколы. То есть, опять же, предъявляет государство, и оно обязано своим гражданам задачей архивной службы, чтобы граждане просвещались, и вот они могут просветиться и убедиться, что такой документ, как секретный дополнительный протокол, он существует, и что в нем не написано чего-то такого страшного и договора с дьяволом, скрепленного кровью.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Алексей Исаев был с нами на связи, он военный историк, кандидат исторических наук. Так, по Шапошникову, да, тут три важных аспекта. Это... Значит, секунду. Вот шифротелеграмма начальника главного политуправления Красной Армии Льва Мехлиса, а еще служебная записка начальника генштаба Красной Армии Бориса Шапошникова. И в проект еще вошли воспоминания посла СССР Великобритании Ивана Майского, опубликованные в журнале «Новое время» в 1966 году. По его информации, как отмечает Минобороны, одним из приоритетов Советского Союза в период с 1938 по 1939 год было достижение антифашистского военного союза с Великобританией и Францией для сохранения баланса сил в Европе. Однако после того, как трехсторонние переговоры между СССР, Францией и Великобританией в 1939 зашли в тупик, советское государство заключило договор о ненападении с Германией. Панк 13 говорит, зато теперь мы знаем сроки, когда нам расскажут правду. 80 лет, говорит Панк 13. Ну, Минобороны руководствуется какими-то своими соображениями, когда давать доступ к тем или иным документом. Видите, в 98-м, оказывается, году это все уже было, но сейчас просто действительно, что называется, с дивана можете ноутбук положить на коленки и все туда зайти. На сайте Минобороны опубликовано в мультимедийном разделе, и как раз разобраться, что к чему.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь проводительские права. Давайте поговорим. Госавтоинспекция разработала проект поправок к Федеральному закону о безопасности дорожного движения, и всем мотоциклистам не младше 20 предлагается выдавать права общей категории. При этом сначала водителям нужно будет научиться водить маломощный мотоцикл. Для этого ведомство планирует ввести под категорию А2. Также уточняется, что если у человека нет опыта вождения вообще, права категории А он может получить только после 24 лет. Кроме того, изменения касаются грузовиков и автобусов. Согласно проекту ГИБДД, на грузовую категорию С без стажа могут претендовать только водители с 21 года, на категорию Д с 24 лет. Вместе с тем предлагается запретить выдавать права этих категорий тем, у кого отсутствует опыт вождения легкового авто в течение года. А сейчас права категории А, например, получаются с 18 лет. При этом мотоциклы малой мощности попадают в категорию А1. Мопеды в категорию М, их выдают с 16 лет. Минимальный возраст для получения прав категории С и Д установлен на отметке 18 лет. Татьяна Шуталева с нами на связи. Она президент Межрегиональной ассоциации автошкол. Татьяна Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что не так с нынешней системой? Зачем это все менять надо?
Судя по законопроекту, были проанализированы все показатели аварийности, да, особенно те, которые дают прирост. Это иностранные водители, это водители, так называемые профессионалы грузовиков и автобусов, да, это дети, к сожалению, по итогам 2018 года у нас там большой прирост достаточно. И вот как бы все эти болевые точки законопроектом, в принципе, закрываются. Вот вы все правильно рассказали, да, вот нашим слушателям. Но еще обратите внимание, для иностранцев будут введены отдельные программы подготовки. И только после обучения в российских автошколах, в соответствии с российским законодательством и сдачи экзаменов, иностранные водители будут допускаться на автобусы, грузовики.
То есть если он приехал...
Перевозки, да, людей и грузов.
То есть, получается, если он со своими правами, например, из Таджикистана приехал, эти права не аутентичны российским правам?
Абсолютно точно. На обучение, на экзамен, то есть как бы подготовка отдельная, которой сейчас нет, и, видимо, аварийность именно с этими группами водителей, да. Значит, дети будут обучаться по более, подростки, да, по более углубленным программам, потому что в законопроекте говорится о том, что лица, не достигшие 18-летнего возраста, будут обучаться по программам для таких лиц. Сейчас это все происходит в общей массе вместе со взрослыми. Ну и вот то самое вождение в сопровождении, когда обучившись по таким более углубленным программам, с кем-то из родственников, скорее всего, это будет, да, там будут прописаны требования, кто такой сопровождающий. Ну, на мой взгляд, взят австрийский опыт, он очень успешный. Когда была введена такая система вождения в сопровождении, 17-летние, получая права, могут управлять, но это близкий родственник рядом, либо, значит, какой-то водитель, все равно имеющий родственные отношения с тем, кто за рулем, с большим стажем, без аварийного вождения, не лишенный, то есть классный водитель сам по себе, да, плюс родственник. И вот такой опыт показал, что эта категория водителей сразу стала на национальном уровне наиболее безопасной вообще из всех категорий водителей. Да. Потому что, конечно, мама, папа не допустят попадания в какую-то ситуацию, да, своего.
Татьяна Вячеславовна, хорошо. А при чем тут возрастной ценз? Вот, например, мотоциклистам не младше 20 предлагается выдавать права общей категории, а при этом сначала нужно будет научиться водить маломощный мотоцикл, тут потом про 21 год это автобус и грузовик.
Система тоже европейский опыт. Австрия, Германия имеют такие системы, и результаты тоже показывают, что, в общем-то, все было сделано не зря, потому что аварийность с участием мотоциклов сильно была снижена в этих странах.
Нет, вот, а что в 21, скажем так, что, может быть, речь идет все-таки о том, чтобы в 18 лет научить правильно водить мотоцикл? Ну, то есть, что в 20 произойдет, чего нет в 18?
Вот смотрите, градация, да, в 18 начинают самые легкие, затем потяжелее, и в 24 уже самые тяжелые, но с поправкой. Если была категория А2, то раньше на 2 года. То есть вот таким образом отрегулировав систему, когда уже созревают, да, скажем так, не только какие-то физиологические навыки, но уже и, ну, грубо говоря, голова, да, готова к тому, что управляешь мотоциклом. Это одно из самых сложных на самом деле управление транспортным средством, потому что это равновесие, это скорость и так далее, особенно в транспортном потоке. 24 года тяжелые мотоциклы. Угу. Вот. Европейская конвенция регулирует этот вопрос и говорит, что исключительно после 20 лет. Вот. Сейчас предложен порог 24 года, но поскольку все-таки это законопроект, он пойдет, да, там на согласование через 3 чтения, могут быть варианты, но сама концепция, что возраст увеличивается, она верная, действительно.
А хорошо, а вот Мартин, наш слушатель, интересуется, а в армии-то кто будет водить, если права категории С с 21 года?
В армии сделано очень четкое исключение для армии категории Б и С, те, которые сейчас по призывам, по направлениям военных комиссариатов, ДСАФ, ребята обучаются, вся эта система сохраняется, это все изложено в проекте, поэтому те, кто пойдут в армию, будут, собственно говоря, также управлять. Но из практики, да, когда солдат за рулем, там рядом обычно тоже кто-то находится, вот, либо, значит, старшина, либо какой-то офицер, ну, то есть он там не один тоже.
В этом хорошо, а по мощности,
военным.
Тогда почему вот в этом законопроекте вообще нет ничего про категорию Б, и если говорится про маломощные мотоциклы, может быть, тогда речь стоит вести и о, например, о том, что там люди, начинающие водители, не имеют права садиться за очень мощные автомобили и должны ездить сначала там на малолитражках?
Знаете, этот вопрос тоже обсуждался когда-то, да, но он не прошел, то есть такая тема поднималась, это было несколько лет назад. Вот, по категории Б, в принципе, изменений сейчас никаких не вносятся, а вот то, что надо иметь категорию Б для того, чтобы идти в перевозки на С и Д без Б, да, как базовая Б, и от нее старт уже на более тяжелые, тоже, в принципе, верно, потому что когда на «Д» у нас сейчас учились и сразу без опыта, без, собственно говоря, вообще не понимая, да, в какую систему водители вливаются и садились на большие длинные автобусы, конечно, сразу скачок аварийности он себя и показал. Поэтому «Б» самая массовая, конечно, категория, и будет как бы базовой для всех остальных более тяжелых категорий. Угу. Еще интересный момент, который вот почему-то не оговаривается, ведь сделаны такие преференции для категории низшей, как бы более низкого уровня по сравнению с тяжелыми. Вот те водители, которые сейчас имеют ДЕ, ЦЕ, но, например, не имели БЕ, могут очень сильно порадоваться, потому что по законопроекту это будет автоматически присваиваться, то есть количество категорий будет увеличиваться. Uh-huh. Сейчас же надо было обязательно, например, идти через автошколу, через сдачу экзамена и получать эту категорию.
Понятно.
Поэтому очень много, скажем, таких новшеств, серьезных, продуманных, и, ну, которые должны хорошо сработать вот на повышение безопасности дорожного движения.
Благодарю вас, Татьяна Вячеславовна. Татьяна Шутолева была с нами на связи. Она президент Межрегиональной ассоциации автошкол. 068-й говорит, хотят заменить как-то, когда-то бывшую классность какими-то якобы новыми нормами. Ну, как видите, на европейский опыт ссылаются. Так, Дмитрий Алекс говорит, а что в 20 произойдет, чего в 18? Ума больше, представьте. Вы знаете, мне кажется, некоторым и 20 лет, и вообще возрастной ценз не помогает. Как ума не было, так и не предвидится. Поэтому ссылаться на, значит, возрастной ценз, что в 20 лет человек будет водить машину или там лучше, чем если он водил 18 лет, ну, сомнительная история, честно говоря, потому что та же самая армия, вам Татьяна Шутолева пояснила, что там остается все как есть, в принципе. Но ключевое еще иностранцев, оказывается, иностранные права другого государства не будут приравниваться к российским, поэтому, видимо, все представители, в частности, бывших советских республик, должны будут здесь сначала переобучиться, по нашим правилам, получить наши права, а потом только их пустят. Посмотрим, как эта штука будет работать. 15 часов новости.